Напитай себя самого, свою семью и весь мир, дом хлеба.
Я сегодня хочу поговорить об особенности знаний от Бога. Бог посылает в нашу жизнь определенные знания. Знание – это определенный багаж, которым мы пользуемся. Это как рюкзак с продуктами. Когда мы идем в какое-то путешествие, мы что-то туда помещаем. Когда-то Суворов, если я не ошибаюсь, это был Суворов, спас свою армию в Альпах, в горах, когда они могли замерзнуть. И Суворов спас свою армию. И когда советские войска во время немецкой оккупации замерзали на полях из-за того, что были лютые морозы, Сталин однажды воспользовался советом Суворова. Ну, не советом, а как бы опытом Суворова. И он спросил у своих солдат, какие три продукта, которые начинаются на букву «С», смогут спасти нашу армию от того, чтобы они не замерзли. И я не хочу эту как бы загадку вам оставлять, но это были сухари, это был спирт и это было сало. Совершенно верно. Это было сало, так что не уничижайте этого продукта. Это были те продукты, которые сохранили жизнь советской армии во время мороза, во время зимы. И я сейчас говорю, что мы пользуемся багажом знаний. Какие знания мы имеем, такими мы и пользуемся. Мы с вами попадаем в разные житейские ситуации, совершенно непредвиденные, в которых мы раньше не были. Почему люди говорят, что важно обращаться к народной мудрости, важно совещаться со старцами? Это все очень разумно, это все очень важно, потому что человек прошел намного больше пути, чем прошел ты или я. Потому, возвращаясь к опыту людей, которые прожили дольше, мы можем воспользоваться каким-то советом. Но я хочу сегодня поговорить о знаниях, которые приходят от Бога. Есть особенная уникальность в тех знаниях, когда Бог открывает человеку, как вести себя в определенной ситуации. Мы можем очень много читать, мы можем быть интеллектуально развитыми людьми, мы можем очень много знать и даже давать советов. Как один древнегреческий философ сказал, что самое простое на земле – это давать советы. Более простого нет занятия, чем давать советы. И вот люди только то и делают, что дают советы друг другу. И я хочу сегодня показать, что Дух Святой или Бог заинтересован давать нам свои знания. Знание, корень слова «знание» – это «знать». Я знаю. Откуда я знаю? Откуда внутри меня определенные знания? Есть знания, которые я прочел. Есть знания, вот даже об этой поездке я вам рассказал, и вы можете рассказать кому-то другому. Вы знаете, как мы провели этих 10 дней за границей. Есть знания, основанные на информации, а есть знания, основанные на некой духовной интуиции. Человек внутри просто знает. Какая разница между знаниями, даже которые вы, как люди, как церковь, получаете здесь? Это очень все равно лимитирует развитие вашей души, развитие личности. Эти знания, которые вы здесь получаете, они в основном импортируются, то есть помещаются в разум, в сознание. Разум иногда спорит с этими знаниями, как в Слове Божьем сказано, что душевный человек не понимает того, что от Духа Божия. Мы приняли Духа от Бога, дабы нам знать дарованное от Него. Это невозможно передать. Вот душевный человек сидит, и ты можешь ему рассказывать духовные вещи, духовные откровения. Но за счет того, что я это передаю словесно, и человек это воспринимает в уши, вот этот мой духовный опыт, который пришел от Святого Духа, он соприкасается с разумом человеческим. И душевный не может понять. Он почитает это безумием. Потому что об этом надобно судить духовно. Духовный же судит обо всем. О чем я сейчас говорю? Я говорю об острой необходимости, братья дорогие и сестры, вам каждому лично проводить время с Богом. Проводить время лично с Духом Святым. Там, в этом общении, приходят знания. Они приходят, потому что Бог разговаривает. Всякий раз, когда приходит Божье присутствие, Бог обязательно приносит послание. Он обязательно разговаривает. Бог не немой. Он обязательно разговаривает. Я знаю моменты в своей жизни, когда мне остро нужен был совет. И сколько бы я ни пытался напрягаться умом, ум очень лимитирован. Я тоже пользовался багажом тех знаний, которые я имел. Но я чувствовал, что этого недостаточно для той ситуации, в которой я оказался. Я засвидетельствую вам из своего личного опыта, что я всегда искал конкретной встречи с Богом. Вроде бы я всегда хожу с Богом, живу с Богом, общаюсь с Богом, но в эти моменты я нуждался в особой встрече с Богом. Я не знаю, от чего она зависит. Возможно, от нашего богоискания, возможно, от нашей настойчивости. Но это были моменты, когда я чувствовал, что Бог пришел. Он пришел в мою комнату, Он пришел в мое сердце. И обязательно в этот момент приходило определенное знание. Божий приход или Божье присутствие всегда сопровождается удивительным душевным миром, удивительным душевным покоем. Обстоятельства, в которых я жил, оказывались те же самые, и они могли даже остаться навсегда теми же самыми. Важно то, что изменялось мое умонастроение. Приходило знание, что Бог присутствует в этой ситуации. Это очень важное знание, которое сохраняет нашу душу от повреждения. И я хочу сейчас прочитать вам несколько текстов Писания, показать этими текстами то, что знание от Бога основано на переживании Его присутствия. Знания, которые приходят от Бога, они приходят одновременно с Его присутствием, с Его приходом. Эти знания вытекают из состояния наполненности Божьим Духом. Итак, Ефесянам 3:18. Если вы хотите следить со мной, это важные тексты. Послание к Ефесянам 3:18 написано так. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Как результат вот этого интересного опыта, этот человек должен наполниться Божьей полнотою, Богом наполниться. Это очень важно, чтобы человек был наполнен Божьей полнотою. Сами мы этой полноты не имеем. Мы люди, мы лимитированы и ограничены. Но есть путь к этой Божьей полноте, когда человек исполнен Божьей премудрости, Божьей радости, Божьего мира, особого состояния, долготерпения. И здесь написано, чтобы вы, укорененные в любви, могли понять. Я сейчас пытаюсь вам показать, что есть то, что можно понять разумом, а есть то, что можно просто пережить сердцем. Когда приходит любовь, это больше, чем разум смог бы осязать. И даже от того, насколько разум осязает какую-то истину, оно ничего не производит в человеке. Я могу вам сказать, например, давайте буду проще. Например, я могу вам сказать, вас любит Бог. Он вас любит очень сильно. Он любит вас до такой степени, что Он умер за вас. Это информация, которую вы слышите ушами, она импортируется в ваш разум, и вы как-то ее объясняете, да, странный этот человек, умер за меня, ни разу меня не видел, умер вместо меня, где-то, когда-то, 2000 лет назад. Наверное, действительно, он меня любил. Вот как разум воспринимает Евангелие. Павел сказал, как мир своей мудростью не познал Бога, то Богу угодно было юродством, то есть безобразием, какой-то тупостью проповеди спасти мир. Юродством проповеди спасти мир. И мир своим разумом не может понять хотя бы вот этого послания Евангелия. Мир не может. Мы без Духа Святого не можем евангелизировать мир. Оно ничего не дает, оно ничего не производит. Люди тупо смотрят на тебя. Я свидетельствовал много раз об Иисусе, многим людям. И ты понимаешь, когда Дух Святой открывает это, Он это делает по-другому, чем это делаешь ты. Когда-то Клайв Льюис сказал об Иисусе, что Он... из двух одно, Иисус из двух одно, либо Он на самом деле Божий Сын, либо Он сумасшедший. Чтобы умереть за других людей, это надо быть или Божьим Сыном, или просто ненормальным человеком. И потому невозможно даже уверовать, невозможно воспринять Евангелие, невозможно получить знания. Вот мы фаршируем наш разум, сколько уже информации, интересных примеров, хорошо знаем Библию, но надо исполниться Божьей полнотою. Надо начать жить Богом, чтобы Бог мог свою жизнь прожить через меня. Прожить, пережить через меня. И я могу дойти до этого состояния, если на самом деле... любовь Божья изольется в сердца наши Духом Святым. Тогда она что-то производит. Она что-то производит. Как я вам сказал, Бог тебя любит, это одно. Другое состояние, когда Бог скажет тебе в сердце, «Сын мой, я люблю тебя». Наряду с тем, что скажет Бог, приходит сила этой любви. Ведь любовь – это не слово, и любовь даже это, наверное, не чувство. Любовь – это какая-то сила, как и радость, например. Давайте радоваться, давайте. Но есть радость, есть как бы источник радости, причина радости. И вот мы сейчас говорим, что человек может что-то уразуметь, превосходящую разумение. Разум где-то останавливается. Дальше остаются только переживания. Человек что-то только пережил. Я еще вам покажу. Филиппийцам 4:6. Несколько страниц вперед в вашей Библии. Какие это ценные стихи. Они же нам помогают в нашей ежедневной жизни. Просто нам надо иметь дело с Богом. Не просто с пастором Александром, не просто приходить в церковь и сказать, как он хорошо сказал сегодня проповедь, как она вообще понятно он изложил. Я даже уже опасаться этого начинаю, я серьезно вам говорю, по той причине, что нам надо всем вернуться к Богу. Нам надо всем ожидать сейчас слова от Бога. Нам надо конкретное сейчас участие Святого Духа в том, что даже я говорю, должен конкретно принимать участие Святой Дух. Иначе в этих словах нет созидающей силы, это просто информация в уши. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Мир Божий приходит независимо от того, пришел ли конкретно ответ на твое желание, которое ты Богу изложил в молитве. Это другой род знаний. Это совсем другой род знаний. Мир, мы говорим, я успокоюсь тогда, когда получу работу. Я успокоюсь тогда, когда восстановится мое здоровье. Понимаете? Здесь говорится, что человек успокаивается, независимо от того, изменились ли его внешние обстоятельства или нет. Он успокаивается от осознания того, что он великому Богу открыл свои желания в молитве, и как результат того, что Бог внял его молитве, приходит мир. Я не знаю, насколько вы это испытывали или не испытывали, но самый правильный ответ от Бога – это не ответ в обстоятельствах. Самый правильный ответ от Бога – это сердечный мир. Сердечный мир – это печать того, что Бог говорит: «Я в курсе, Александр, можешь спать спокойно, я контролирую твою ситуацию». И человек входит в мир, в состояние мира, который обволакивает и сохраняет, соблюдает сердце и помышления. Потому что больше всего метается разум. Разуму нужен результат. Потому что я связал свой сердечный покой с теми мечтами, с теми результатами, которых я хочу. Друзья, как это важно, что я сейчас вам говорю. Боже, это так важно, что я сейчас говорю. Мы так слабо понимаем Бога, мы так мало Его знаем, что мы Его сузили к тому, что Он должен работать на нас. На самом же деле Он будет хозяином, Он должен быть хозяином. Не я буду им командовать, Он даст мне мир сердечный, я усну как бейби, как ребенок от знания того, что Бог следит за моей ситуацией. Мое сердце успокоится. Мы в Лондоне были, ехали с одним человеком в машине. И он говорит: у нас нет бензина в машине, надо срочно найти заправку, иначе мы сейчас остановимся на улице. А ехали мы на телевидении, мы там познакомились также с русскоязычным каналом одним и с англоязычным. И надо было попасть на этот appointment, чтобы решить вопрос там за наши передачи, также транслировать. И когда мы ехали в машине, он говорит: срочно надо найти заправку. И он верующий, пастор церкви тоже этот человек. И он ездил, не может найти в том районе заправку. Машина уже вот-вот-вот уже остановится. И вдруг мы находим заправочную станцию. Он остановился, заправил машину, сел в машину, вздохнул, говорит: Иисус Господь, мы заправились. А я ему говорю: а если бы не заправились, то он уже не Господь. Так получается? Он так подумал. Говорит: да, интересная мысль. Вот и получается в нашей жизни, что если все хорошо, значит, Бог есть. Один человек сказал: но не так. Если Бог есть, тогда все хорошо. Вы улавливаете разницу? Все хорошо, Бог есть. Но Бог есть, значит, все хорошо. Как мы живем? В первом измерении или во втором измерении? Я думаю, что в этом заключается вся сила нашего хождения с Богом. Потому что дьявол хочет как раз через обстоятельства разубедить нас в присутствии Бога в нашей жизни. И здесь уже никакие слова утешения не помогают. Разум метается и говорит: где же Бог? Где же Его обетование? Но сам факт того, что мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления Божьи во Христе Иисусе. Слава Господу! Любовь долго терпит. Вот, например, давайте, я уже даже об этом думал, например, сделать серию проповедей о всех качествах любви. Долготерпение, милосердие, не завидовать, не превозноситься, не гордиться. И мы учим этим качествам людей. Вот мы учим, сына своего учу, вы своих детей учите, мы друг друга учим, Слово Божье нас учит. А оно не помогает. Братья и сестры, как была зависть, так и есть. Как раздражались мы, так и раздражаемся. И не надо рассказывать вот эти всякие басни. Мы раздражаемся, сколько нас не учи. Здесь самое важное, что это плод любви. Если ее нет, то эти качества недостижимы. То есть эти знания нам ничего не дают ровным счетом. Почему я это говорю? Я говорю это к тому, что только встречаясь с Богом, мы получаем определенные знания. Вот как Павел писал, откуда он знал, что любовь не превозносится? Вот откуда он это знал? Поставьте себя на место Павла. Он ни у кого это не списывал. Он откуда-то взял это знание, что в любви гордости нет. Мы сейчас учимся у Павла. Мы верим в его опыт духовный. Мы просто доверяем слову, которое он написал. И мы говорим, знаете, Павел сказал, что любовь не превозносится. Откуда Павел это знал? Он это выносил из Божьего присутствия. Он, общаясь с Богом, потому что Писание писали святые Божьи мужи, будучи движимы Духом Божьим. И даже не под диктовку писали. Знаете, я раньше думал, что Бог просто диктовал пророкам, Бог просто диктовал Павлу, вот как диктант в школе. Взял ручку, Павел, взял, пиши, пишу. Любовь, любовь. Не превозносится, не превозносится. Неправда. Неправда. Эти люди не писали по диктовку, они были движимы Духом. Когда Бог пришел в их жизнь, когда они переживали Божью славу, оно внутри было, это знание. И Павел писал уже от личного переживания, от личного опыта. Он это выносил изнутри себя. Он так жил, будучи наполненным Духом Божьим. Он писал то, что переживал. Вы понимаете, что нам надо? Вы понимаете, что нам надо? Нам необходимы встречи с Богом. Нам необходимы встречи с Ним один на один. Мужчины, дорогие, женщины, нам необходимо поменять наше расписание. Нам необходимо остро. Даже можно отменить на полгода собрание, если мы захотим искать Бога персонально. Если мы эти часы будем в посте и в молитве искать Бога, мы большему научимся, чем здесь учимся, даже вот что я говорю сейчас. Потому что все знание приходит от Него. И Павел знает на каком-то этапе своей жизни, он просто знает и живет этим знанием, что любовь не гордится, не превозносится, не завидует, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине. И так понимаете, что это не просто знание, это уже опыт. Оно стало Павлом. Это он и есть, этот Павел. Вот что славно. Вот что важно, вот в чем особенность знаний от Бога. Они не в разуме, они в духе. Они тождественны с человеком. Мне просто страшно за наше христианство. На самом деле, мне страшно за наше христианство. Мы дошли до того, что мы все знаем. Только мы ничего не пережили. Эти знания не в духе. Эти знания не от Бога. Эти знания от ума. Потому мы вот здесь советуем, конфликтуем, встречаемся. Кому-то что-то нравится, не нравится. Нам нужно просто всем вернуться серьезно, искать от Бога откровений. Что такое откровение? Что же это такое откровение? Откровение – это взгляд из присутствия Божьего. Что такое откровение? Вы когда-то думали, что такое откровение? Почему откровение так сильно меняет жизнь человека? Никакая проповедь не изменяет так человека, как изменяет откровение. А что такое откровение? Откровение – это взгляд из присутствия Божьего. Если человек не помещен в присутствие Божье, человек не может получить откровение. Я часто слышу, как проповедники говорят, вы получили откровение? Я верю, что откровение человек получает, когда он помещен в особое состояние переживания Бога. И вдруг в какой-то момент он начинает видеть исключительно так, как видит ситуацию Бог. Я верю, что Библия говорит, что Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея построил ковчег для спасения дома своего. А что же не было видимо? А не было ни чертежа у него. Он никогда в жизни такого корабля не видел. И я даже больше вам скажу, это не была память, такая феноменальная память у Ноя, что он запомнил, какое дерево, сколько этажей, какие там отсеки делать, какой смолой смолить. Это было откровение, это в одно мгновение человек сам понял, что надо делать. Опять же, это не было под диктовку. Этот человек был помещен в присутствие Бога, как и Моисей был помещен в присутствие Бога, и Бог показал ему скинию на горе. Сказал, сделай по образцу, который ты видел на горе. Да как Моисей может сделать скинию, которую он видел на горе? Я вам сейчас дам 3 дня наизусть учить то, что надо было сделать в скинии, и мы не выучим. Как человек, увидев то, что было на горе, мог в точности до деталей повторить? Потому что это и есть откровение, когда человек помещен в присутствие Бога, и он сопережил вместе с Богом эту скинию. Потому откровение – это очень важно. Откровение изменяет нас. Вы посмотрите, то же самое откровение, которое дал Бог Ною, Ной передавал людям 100 лет. То же самое откровение. И ни одному человеку оно не помогло. И не было убедительным ни для одного человека, кроме Ноя. А почему? Потому что есть такие откровения, что если ты их не получишь от Бога, сколько бы проповедник ни распинался, тебе и не доказывал, ты его не поймешь. Просто не поймешь ты. Потому что это открывает Бог. Потому что душевный не может понять того, что от Духа Божьего. Поэтому этим всем я пытаюсь показать важность знаний от Бога. Книга Екклезиаста, 1 глава. А вот здесь я уже хочу показать вам знания человеческие. И что они производят, знания человеческие, в отличие от знаний Божьих? Что производят знания человеческие? Они, оказывается, надмевают. Чем у человека более лысина появляется, или появляется седина, или морщин больше, а еще если он там учился где-то, и ты чувствуешь, что знание ему не на пользу, потому что делают эти знания его высокомерным. И он вместо того, чтобы назидать и служить другому, он отделяет себя от другого. Даже если он этого не говорит, ты это чувствуешь, что ты недостоин этого человека. Ты только подходишь к нему, ты уже чувствуешь на духовный запах, ты уже чувствуешь, что ты ниже его, он выше тебя, потому что он старше, потому что он больше знает, потому что он пастор, а ты кто? Я вам хочу сказать, Павел сказал, знания надмевают, а любовь, о которой мы сейчас говорим, назидает. Любовь – это калорийная пища, которая пользу приносит людям. Итак, вот в Екклезиаста, кто ж спорит, что Соломон был самым мудрым человеком на земле, когда-либо существовал? Да кто же об этом спорит? Но вот давайте посмотрим, к чему пришел Екклезиаст, тот же Соломон. В итоге, что дали ему эти знания? Читаем с 1 главы 12 стиха. «Я, Екклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Самая фраза, которая меня беспокоит, почему дух томится? Когда человек так много знает и понимает, что я простолюдина, не дотягиваю к нему и половины, почему мой дух окрылен? Почему мне радостно? Почему любовь и мир и радость присутствуют во мне? А у человека, который знает намного больше, чем я, дух томится. Это серьезный вопрос. томится ли твой дух или радуется твой дух, окрылен твой дух. Потому что если мы знания черпаем из Божьего присутствия, ты всегда летать будешь. Ты всегда будешь радостным человеком. Может, ты знать будешь намного меньше, чем другие люди. А у них дух томится. И сейчас мы разберем, почему. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердце моим так. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня в над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Прежде чем мы будем объяснять что-то, еще будем читать вторую главу сразу. «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем, насладись добром, но и это суета. О смехе, сказал я, глупость, а о веселье, что оно делает?» Вообще смех, веселье – это уход от действительности. То, что я понял на свои годы, да? Люди, которые много смеются, в них много боли. Смеются два рода людей. Или глупые люди, или люди, которые очень сильно страдают внутри. Они уходят от реальности, они уходят от действительности. Они посещают увеселительные места, они много ходят по пирушкам, потому что они боятся закрыться в комнате, посмотреть себе в зеркало на себя. Они боятся. В них очень много боли, и они убегают от этой действительности в веселье. И Соломон говорит, о смехе я сказал глупость, о веселье, что она делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться глупости. Доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела. Построил себе дома, посадил виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья, приобрел себе слуги служанок, домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота у меня было больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, драгоценностей от царей, от областей. Завел у себя певцов, певиц и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И 17 стих в заключение. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. Я не знаю, имеет ли смысл попробовать еще раз. Соломон уже попробовал. Стоит ли не доверять Соломону и иметь свой личный горький опыт? Все эти познания, все притчи, которые имел он, огромное количество примеров и знаний, и животных, и всего, что он понимал в биологии, в ботанике, в физиологии, в химии, все, что понимал Соломон, он пришел к выводу, что дух томится. Мой дух томится, потому что дух уперся в потолок. Дух перестал развиваться. Духу все это не надо. Все это не надо духу. Духу нужно знание от Бога. Духу необходима уверенность в Боге, уверенность в Божьем присутствии, в Божьей защите. Духу необходимо знание пути. Человек, который умножает познание, он умножает скорбь, он умножает высокомерие. А высокомерие, гордость, она ограничивает развитие души человеческой. Вот знаете, где мы застряли, братья и сестры? Я уже к концу подхожу, мы сейчас будем молиться. Знаете, где мы застряли? Мы перестали развиваться. Мы живем в опасный век, в очень опасное время. Технологии так быстро развиваются. Люди должны так много читать, так много знать. Люди засыпают сегодня с наушниками, с учебниками. Нужно очень много знать, ориентироваться в ситуации. Иначе ты не продвинутый человек. И наш дух томится. Почему? Потому что эти знания надмевают нас. Они развивают голову, разум. Но дух наш нуждается в знаниях от Бога. А знание от Бога, сейчас я прочту вам. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Это самое важное. Что необходимо нам? Тогда наш дух не томится. Тогда мы, как личности, мы познаем новые и новые грани, новые области. Мы чувствуем, что дух вышел на свободу. Моя личность, я сейчас переживаю вообще за личность, за людей. Вот вы знаете, в чем весь парадокс состоит? Что ребенок более развит, чем академик. В чем весь парадокс состоит? Что Иисус ставит пример дитя. Ни одного священника, первосвященника не поставил, ни пророка, ни Исаию, ни Иеремию он не сказал. Кто не станет, как Исаия, тот не войдет в Царствие Божие. Дитя взял. Потому что в ребенке дух развивается. Потому что он честный, потому что ребенок внимателен к своему духовному развитию. А мы, взрослея, мы убиваем свое духовное развитие. Дух начинает томиться, а я начинаю превозноситься количеством знания, денег, авторитета, возраста и тому подобного. Жалкие мы люди. Мы тупеем, мы перестаем развиваться. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 3 стих. Мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Сразу читаем 1 Иоанна 2:27, первое послание Иоанна. 2 глава, 27 стих. 1 послание Иоанна, 2 глава, 27 стих. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое это помазание учит вас всему, и оно, то есть это помазание, истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. До какого дерзновения дошел апостол Иоанн, дерзнув сказать, что не просто учитесь у меня. Я ходил с Иисусом, я знаю истину с первых уст. Он сказал, люди, помазание. Вы имеете помазание. Что такое помазание? Это всегда сопровождает атмосферу Божьего присутствия. Это Бог помазал. Когда пророк Самуил вылил елей с помазанием на Давида, Библия говорит, Дух Божий почивал на Давиде. Помазание – это состояние Божьего присутствия. Иоанн говорит, вы имеете помазание, христиане. Для меня странно, когда люди меня спрашивают, как слышать голос Божий. Вы так много говорите, Бог учит, Бог сказал. Писание говорит, что нас учит помазание. Мы оказываемся в ситуации, когда мы переживаем Божье присутствие, там обязательно есть послание, там обязательно есть слово. Нельзя доверяться слову прежде помазания. Нельзя доверяться, потому что слово может быть разным, слово может быть убедительным, слово может быть обольщающим. Но помазание, ему можно доверяться. Братья и сестры, если вы все забудете, что я говорил, вот это запомните, что сказал апостол Иоанн. Помазанию можно доверяться. В помазании присутствует голос, который учит. Это даже не голос. Люди говорят, как ты голос слышишь? Это даже не голос. Это присутствие Бога. Оно больше, чем голос. Оно входит внутрь человека, и человек обретает знания, как выходить из ситуации. Человек засыпает спокойно в самых тяжелых обстоятельствах, потому что помазание не просто посылает информацию в его разум. Помазание дает ему знания. Вот он просто знает. Вот как вы думаете, откуда Иов знает, что он говорит, я знаю, что Искупитель мой жив? И он последний день восстановит вот эту кожу мою распадающуюся сию. Что такое? Это пророчество. Это человек озвучил то, что было внутри его. А откуда оно появилось внутри его? Из-за помазания. На нем было помазание Бога. И оно, это помазание, поместило дух Иова в такой мир. Разум метался. Почитайте, в книге Иова есть две книги. Одна книга разума, другая книга сердца или духа. Все метания Иова – это книга разума. Весь покой Иова и все упование Иова – это книга духа. Евангелие Иоанна, 10 глава, 1 стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит через забор инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы, это мы, овцы слушаются голоса его, и он зовет овец своих по имени и выводит их. Как овца выходит за пастырем, потому что пастырь зовет овцу по имени. Как я позову вас сейчас по имени, по фамилии, по отчеству, если я вас не знаю? Мне необходимо знать вас. Иисус говорит глубочайшие духовные откровения, что в последнее время люди все заблудятся, все люди потеряются, потому что восстанут лжехристы и лжепророки, знамения дадут, чудеса, будут говорить вкрадчивыми словами, чтобы прельстить. Не ошибется только одна категория людей, которые знают голос Его, и Он знает их по имени. Все. Не надо верить мне. Надо верить Его голосу. А чтобы верить Его голосу, надо знать Его голос. И Он позовет тебя. Если, конечно, Он знает тебя. И ты знаешь Его. И здесь показано, что овцы, когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ними идут, потому что знают голос Его. Здесь даже речь идет не о слове. Заметьте, что все обольщения, они будут в разум импортироваться. В разум, все чудеса. Это весь эффект, это весь, вся эта сенсация, она будет давить на разум. Разум будет спорить. Разум будет спорить. И разум не устоит перед обольщением, как не устоял разум Евы перед обольщением. Потом Павел сказал, боюсь за вас, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не уклонились от простоты во Христе. Разумом нельзя, разум не все воспринимает. Заблудится человек разумом, а вот дух не заблудится. Овца знает голос, овца знает голос. И пастырь зовет ее по имени, и она выходит. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. А в беседе с Никодимом Иисус сказал, дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, то есть с каждым рожденным от Духа. Если вы до сих пор были уверены, что вы рождены от Духа, что вы можете сказать Иисусу, который сказал, что всякий рожденный от Духа слышит Его голос? Это самое важное. Вот я интуитивно в сердце чувствую, что в последнее время это будет самая важная истина, которая нас спасет. Второе послание Коринфянам 1:8. Внимательно, да. Павел пишет Коринфянской церкви: «Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит». Вообще странный Павел. На самом деле странный. Я не знаю, если будет возможность вообще с ним там разговаривать, у меня столько вопросов к нему. Я его так тяжело понимаю иногда. Знаете, что он пишет? Он говорит, что мы сами себе подписали приговор. Мы отказались от надежды. Мы не надеялись остаться в живых. Все везде учат: имей надежду, держись. Бог так тебя не бросит. Надежду на что? Надежду на жизнь. Надежду на то, что твоя ситуация поправится. Слушайте меня внимательно. Надежду на то, что Бог тебя восстановит. Надежду на то, что твой сын вернется. Надежду на то, что твой муж вернется. А Павел говорит: нет, а мы отказались от надежды и подписали приговор, чтобы надеяться не на улучшение ситуации, но надеяться на Бога. Пусть Бог выберет, жить нам или умирать. Умирать нам здоровыми или больными. Пусть Бог выберет, умирать мне здесь, в 32, или умирать в 62. Пусть Бог выберет. Вот это покой, вот это знание от Бога. Уйти в Него, вот это самое главное, что он говорит, Павел, потом, пережив столько раз смерть, что он говорит: мы многократно были при смерти. Много раз. Побивали камнями, вытаскивали за город, почитая умершим. Потом мы подписали приговор под своей жизнью. И мы ни на что не надеялись в жизни, кроме Бога. И потому у него огромное дерзновение сказать: я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Ничто. Разум говорит, что Бог тебя давно уже забыл. Если ты мучаешься в этих страданиях, о каком Боге ты говоришь? О какой силе обетований ты говоришь? Что ты говоришь? Где Бог? Он говорит: но я уверен. Откуда это знание? Откуда такая уверенность? Откуда она? Она от Бога. Это уверенность от Бога. Это самое важное знание, которое нас выручит, братья и сестры. Это самое важное знание. Все остальные знания, новые, харизматические, процветания, они не выдержат теста. Увидите, вы вспомните мои слова. Они не выдержат теста. Когда придут ситуации, эти знания будут рушиться у нас на глазах. Люди могут исповедовать что угодно. Но я верю, что самое важное знание, оно не зависит от обстоятельств. Я уверен, что никакие обстоятельства не отлучат меня от любви Божией. И это знание приходит не от моей проповеди. Я вас о том убедить не могу. Вас обстоятельства разубедят. Вас болезни разубедят в Божьей любви. Вас люди разубедят. А в этом и сила, и особенность знания от Бога. Я знаю, что от любви Божией меня не отлучит никто. В заключение, я летел в самолете, читал прекрасную книгу, которую советую вам прочесть. Дарлин Чек написала, известная, очень известная. Только на это лицо посмотреть, и уже ты видишь Бога. Очень известная певица и писатель из Австралии, которая написала много песен, даже которые мы поем. Короткая выдержка из ее личной биографии. Она о себе пишет, автобиография. В мае 2000 года мы готовились к проведению трехнедельного турне поклонения Хилсонг по США. Эти турне требуют больших духовных и физических сил, но чудеса, которые происходят во время выступлений, просто невероятны. Я была на 12-й неделе беременности. Мы давно хотели и долго ждали этого ребенка. За 3 дня до нашего отъезда мы с Марком поехали в женскую консультацию, где узнали, что наш ребенок умер в утробе. Это стало для меня страшным ударом. Мое сердце разрывалось на части. Агонию, которую я испытывала, невозможно было выразить словами. Мы отправились к врачу, каждый на своей машине, и теперь мне пришлось самой вести машину домой, а Марк ехал за мной на своей машине. Я села в машину, не зная, что думать и что делать. Я чувствовала, что моя печаль становится просто невыносимой. Вдруг я услышала, как Святой Дух прошептал одно слово: «Пой». Знаете, я не знаю, что сейчас вы чувствуете, но когда я первый раз читал эту историю, признаюсь, знаете, как мне сильно хотелось, чтобы она сейчас рассказала о чуде. Чудо, но произошло чудо. Как мы все хотим чудес. Я вас сразу предупреждаю, чуда не было. Ребенок на самом деле умер. Но чудо было в другом. Дух Святой сказал: «Пой». В тот момент мне меньше всего на свете хотелось петь. Я даже не представляла, чего мне хотелось еще меньше, чем петь. Но я снова услышала, как Святой Дух сказал: «Пой». Поэтому за много лет, научившись тому, что слушаться надо быстро, и слушаться гораздо лучше, чем сопротивляться, я начала петь. Я пела не головой и, возможно, даже не сердцем. Пела моя душа. Это было почти непроизвольно. Я спела 2 песни. Первой песней, которую я услышала из собственных уст, был гимн: «Тогда поет мой дух, Господь, к Тебе. Как Ты велик, как Ты велик». И это весьма удивило меня, потому что именно эту песню мы пели на похоронах моего отца. Вторая песня была моей песней, которую я написала несколько лет назад. Она называлась «Благословляю Тебя». В припеве этой песни есть такие слова: «Восклицаю я всем сердцем и благословляю Тебя». Несмотря на то, что мои мысли были полны отчаяния, пело мое естество, моя душа, а не мой разум. К тому времени, когда я приехала домой, в духовном мире определенно что-то произошло. Я много раз говорила о силе поклонения в моменты испытаний. Я сама делала это в разной степени, но никогда раньше я так сильно не ощущала Божью силу, которая исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Чудное присутствие нашего славного Спасителя направило меня по пути личного исцеления и победы. Мне все еще предстояло пережить физические аспекты потери ребенка, операцию, сообщение об этом моим девочкам, нашей церкви, которая так радовалась за нас, а также много часов в слезах. Но мы с Марком все-таки приняли решение поехать на эту конференцию. И здесь такая фраза: «Я всегда буду признательна и благодарна Богу за ребенка, которого я носила всего 12 недель». Когда я читал это, я вспомнил разговор с Верой Сергеевной Кушнир, известной поэтессой. Она сказала: «Знаешь, Саша, самые лучшие мои стихи рождались в самые худшие дни моей жизни. И мы ничего с этим поделать не можем. Самые лучшие наши качества, самые лучшие уроки, самая глубокая близость с Богом, самые важные знания мы выносим в самые сложные моменты нашей жизни. Потому я сегодня говорил, что нам нужен Бог. Эти знания, эта информация, она нам ничего не дает. Нам нужен Бог. Нам надо слышать Его голос. Как слышала Дарлин Чек, когда Бог ей сказал: «Пой».